а пяток обиженных, мимо которых я промчался с такой скоростью, что даже не понял, чего они, собственно, хотели. Да нет, нельзя так с людьми, хотя как со мной? Так очень даже можно. Они народ, а народ всегда прав. В конце концов, перед ними я в ответе и за себя, и за власть, и за них самих порою. Но худшее началось, когда язык на плече добрался до царского подворья. Стрельцы меня пропустили без разговоров, но, поднимаясь к государю на второй этаж, я лоб в лоб налетел на реакционное крыло Боярской думы, спускающейся с внеочередного совещания. Это был тот самый редкий случай, когда уровень моего личного невезения взлетел на новую олимпийскую высоту. Кажется, я успел сказать только: «Граждане бояре, расступитесь, мне к царю по делу, сро!» Дальше меня молча взяли в охапку. Облапили со всех сторон, как шестилетний сенбернар корейского повара, и вынесли на задний двор казнить без суда и следствия. Все делалось тихо, споро, без лишней суеты и привлечения внимания, я бы даже сказал, серо и буднично. Через конек левого крыльца перекинули длинный шелковый пояс, к нему привязали еще два, профессионально настраивая скользящую петлю. «Вешай его, бояре!» Я отбивался, словно лабораторная мышь от студентов-медиков, но силы были слишком неравны. В высоком окошке мелькнул профиль Гороха. По-моему, он отлично видел, что именно тут происходит, и спокойно отвернулся. Я понял, что потерял единственного заступника при дворе. Хотя, может, государь все-таки не заметил? Не может же он, я же... Они же меня сейчас... — попался злый день подколодный! — взвился за моей спиной счастливый вопль дьяка Филимон. — Отворотил лик свой, светлый царь, православный от мента безбожного! Вот пущай свершится суд праведный над грешником Никиткой из отделения! Мало ли народу взбаламутил, мало ли боярно позорил, да к еще и мне, агнцу безвинному, всю кровь литрами так и выпил! На те, басурманин, на! Я кое-как обернулся. Мстительный дьяк с совершенно безумным лицом сорвал с ноги самодельный деревянный башмак гетто и со всей дури запустил мне в голову. У меня не было возможности даже увернуться. Он сам не попал. То есть попал, но не в меня. Кустарный образец японской обуви вдребезги расшиб то самое стекло, за которым только что мелькнул царь. Гневное лицо Гороха всплыло в пустой раме. — А, энто, надюжах, государь, ослушники твои против нашего Никитушки Ивановича сильное зло умышляют! — тонко проблеял в усмерть перепуганный гражданин Груздев, мигом сдавший всех. — Вот я и дерзнул тебя, батюшку, сандаликом предупредить, покуда греха не случилось. Бояре бухнулись на колени, те, кто похрабрее, бросили меня, переключившись на битье переметнувшегося дьяка. Шелковую петлю со своей шеи я снимал сам дрожащими руками, так и не дождавшись посторонней помощи. Набежавшие царские стрельцы спешно наводили порядок. Не знаю, да и не хочу знать, чем это кончится для фракции Бодрова. Мне было важно успеть донести главное. «Шамаханы! Их орда движется на Лукошкин! Поднимайте войска!» Горох сдвинул брови, зло сплюнул вниз, перекрестился и сделал мне знак подниматься наверх. «Очень надеюсь, что мой лимит невезения на сегодня полностью исчерпан, а еще лучше выбран до конца недели, потому что жить, оказывается, хочется». Экстренное совещание правительства в лице царя, боярина Кашкина и меня было собрано в течение получаса. Могли бы и раньше, но Кашкин приболел, пока за ним послали, пока гонец дважды навернулся, пока у боярской телеги слетело колесо. Ну, сами понимаете, живем в сплошном невезении, лихо оно демократично достается всем. Дьяк Филимон Груздев рвался присутствовать в качестве секретаря, но был отклонен с редким единодушием. Государь сидел на коленях в углу своего кабинета на чистеньком татами и что-то выстукивал холеными ногтями по узорчатой гарде японского меча. Старый боярин сурово устроился на крепком русском табурете. Если он и неодобрительно относился к гороховским закидонам, то сверх меры этого не демонстрировал.